новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить прямо в студию. Смотреть и слушать нас в интернете можно по-прежнему либо через Телеграм-канал, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город по пятничному едет, уже шестибальные пробки, 2 миллиона 540 тысяч автомобилей. Сегодня по Москве передвигаются три крупных ДТП в эти минуты. Прямо сейчас 6 баллов по Яндексу. В ближайшие 2 часа ожидаются максимальные 7-бальные пробки, а к 7 вечера люди начнут из города разъезжаться. 6 баллов в 7 вечера, 4 балла в 8.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. США просят у России официальное уведомление об аресте журналиста Гершковича. Это журналист, корреспондент Московского бюро Wall Street Journal. Насколько серьезен этот конфликт, поговорим. Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать. Сегодняшнее заявление представителя Генштаба Вооруженных сил России Цимлянского, который сказал, что Министерство обороны впервые в этот раз собирается оповещать о призыве в армию в электронном виде. Насколько это законно? Правда ли, что теперь можно получить повестку, в ней не расписываясь. Вторая тема, срочное сообщение, которое будем обсуждать, видимо, позже, но они уже появились на лентах новостей. Вот, кстати, Байден, это мы поговорим про Гершковича. США не будут высылать дипломатов из Российской Федерации в ответ на арест журналиста. Это вот только что заявление. И продолжают обильно цитировать белорусского президента Лукашенко. Вот, например, несколько цитат. «Минск даст отпор отрядам, готовящимся за рубежом к захвату города в стране». Первая тема. Вторая тема. Лукашенко о нетрадиционной секс-ориентации. Двоеточие. Женщин не обвиняю, мужики, это отвратительно.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема – история вокруг журналиста Московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича, или Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным спецслужбы, он собирал сведения, которые составляют государственную тайну, цитата, о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Лефортовский суд Москвы уже арестовал журналиста на 2 месяца. Многие говорят о том, что это очередной спорный вопрос во взаимоотношениях между двумя странами, но насколько это спорный вопрос. Некоторые вспоминают времена прошлой холодной войны, мол, чего-то подобного не было уже много десятилетий. Теперь есть история Эвана Гершковича. Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАН ХИКС. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько серьезным можно считать конфликт вокруг Гершковича? А главное, это действительно что-то, чего не было со времен советской холодной войны?
Конфликт серьезный, действительно, ситуация совершенно неординарная, потому что последний раз американского журналиста по обвинению в шпионаже задерживали в 1986 году, то есть 37 лет назад. Да.
Но в 1986 году к серьезному конфликту это не привело, там больше того, потом вообще перестройка началась.
Ну, это, конечно, да, но это показывает, до какого уровня скатились уже отношения между Россией и Соединенными Штатами. Ну, в любом случае, ведь надо понимать, что наверняка ситуации, при которых американские журналисты сотрудничали со своими разведывательными службами за прошедшие почти 4 десятилетия, ну, такие случаи были, и эти случаи были наверняка не единичными. Наверняка об этих случаях знали и наши спецслужбы, да? Но раз арестов журналистов по таким статьям не было, о чем это свидетельствует? Либо о том просто, что подобные контакты иностранных журналистов просто контролировались. В худшем случае, если деятельность их выходила за какие-то рамки, ну, у них отзывалась аккредитация, они высылались из страны, но до ареста дело не доходило. Потому что, ну, как бы подразумевается, что желательно вот в таких случаях не выводить конфликт на подобный уровень, не переводить его в открытую форму. Сейчас российские власти сочли, что нужно подать вот такой сигнал. При этом надо понимать, что Гершкович ведь буквально вот в эти дни должен был вообще покинуть Россию, у него заканчивался срок действия визы, так что под самый конец его пребывания в стране решили задержать.
Насколько правы те, кто говорит, это очень, в это то очень трудно поверить, потому что это официально зарегистрированный журналист, а официально, мол, зарегистрированные, аккредитованные журналисты либо не аккредитуются, если они шпионы, ну, гипотетические шпионы, либо действуют как-то иначе.
Ну, понимаете, какое дело? С одной стороны, не обо всех журналистах, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, у наших спецслужб заранее имеется информация обо всех сторонах их жизни. Да? Иногда это проясняется уже по ходу пребывания их в стране и деятельности в нашей стране. Поэтому заранее решить, кого аккредитовывать, кого не аккредитовывать, не всегда бывает возможно. Ну и потом все-таки нужно понимать, что Гершкович не раз публиковался по таким достаточно скользким темам, что называется. Известно, что он собирал информацию о деятельности ЧВК Вагнера там, и так далее, и так далее. Но вот в ходе этой поездки на Урал он, насколько я понимаю, неожиданно даже для многих его коллег, не только Екатеринбург решил посетить, но и отправился в Нижний Тагил, там, где Уралвагонзавод расположен и так далее. Но вполне возможно, что как раз под конец его пребывания в России решено было, ну, коль скоро его деятельность здесь заканчивается, дать ему такое, может быть, особо деликатное задание. Что, ну, это, конечно, все сугубо мои домыслы, но понятно, что здесь мы можем только на предположениях основываться.
Мы слышали достаточно жесткие оценки со стороны редакции Wall Street Journal, и только что мы увидели реакцию Байдена на эту историю. Wall Street Journal, если кто не в курсе, предлагали чуть ли не посла России выслать из Соединенных Штатов Америки. В ответ Байден сказал, что дипломатов высылать не будут. Как вы расцениваете этот ответ Байдена?
Ну, с одной стороны, эмоциональная реакция Wall Street Journal достаточно понятна. С другой стороны, ответ Байдена свидетельствует о том, что администрация США не хочет переводить эскалацию из-за этого вот случая на какой-то новый уровень. Ну и потом надо понимать, что персонал российского посольства в Соединенных Штатах уже в результате многочисленных высылок сокращен до такой степени, что дальнейшие высылки наших представителей просто ставят под угрозу, вообще возможно, поставили бы под угрозу возможность функционирования посольства. Но в любом случае реакция Байдена примечательна, и то, что... Ну, я не готов пока сказать, что это может рассматриваться как какое-то там частичное признание того, что какие-то основания стоят за этим арестом. Но в любом случае любопытно, что не пошли они на самую жесткую эскалацию. Ну и вполне возможно, что со временем Гершковича, конечно, обменяют на кого-то, кто уже задержан или кто будет задержан в Соединенных Штатах или в каких-то других странах. Ну, посмотрим. Думаю, что это, однако, произойдет не в самое ближайшее время. Скорее всего, будет все-таки следствие доведено до конца и будет суд.
Ага, то есть все-таки я как раз и хотел последний вопрос задать о вероятности того, что Гершкович — это вариант для обмена кого-то на кого-то. Все-таки не так быстро это работает. Следствие и суд.
Как правило, все-таки да, до суда такого рода дела доводят, хотя всякое возможно, сложно предсказать, какая там ситуация возникнет, но, скорее всего, суда и приговора мы дождемся здесь, да.
Спасибо. Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник в Институте общественных наук РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Роман 598-й не понимает, какого рода секретная информация могла быть похищена с военного завода, не технологии же, а уже вы знаете даже подобного рода обвинения насчет похищения секретной информации. Насколько я помню, даже суд, после которого журналиста арестовали на 2 месяца, был в закрытом режиме все-таки. Если тебе задержат симметрично, так сказать, какого-нибудь нашего журналиста, журналиста в США, и тамошние американские чекисты скажут, он не журналист, а ФСБшник. А что если, пишет Виталий, вы ожидаете такого развития событий? А Елена говорит, зачем арестовывать? Ну, выслали бы и все. Подождите, обвинение в шпионаже. Вы предлагаете каждого шпиона, то есть находить и высылать? Ну, кто знает, Россия что, сама виновата, что к ней шпионы понаехали? Пишет, что 123-й, 530-й говорит, подождите, все эти документы что таком в свободном доступе не лежат? У меня рядом предприятие, не скажу какое. О нем можно в интернете такого почитать, где находится, что происходит, что производит, схему территории посмотреть можно, а предприятие режимное. Ну вот видите, в какой-то момент вы признаетесь в том, что вы обладаете информацией, которую даже почти распространяете. 7373948. Телефон прямого эфира. В разных странах наших дипломатов, пишет 123-й, уже столько выслали за шпионаж, что один Гершкович этот вал не перебьет. Подождите, так это же все-таки дипломаты, а не журналисты. Виталий, вот то он ожидает, что появится какой-то другой журналист, что называется, аналогичный в Соединенных Штатах Америки. А вы говорите о дипломатах. Теперь товарища Хёрша в чем-нибудь подобном обвинят. Откуда вот у него, например, информация о взрывах на северных потоках? Натуральный шпион, пишет 530-й. Следим за развитием ситуации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, традиционное для этого времени. Официальный курс доллара установлен Центробанком на ближайшие дни. Для доллара 77.32, для евро 84 рубля 11 копеек, для юаня 11 рублей 24 копейки. А мы ведь помним, совсем недавно, когда нам начали ежедневно говорить о курсе юаня, он еще был меньше 10 рублей. Следим и за этим. Срочное сообщение, которое в эти минуты смотрим, когда появляется на лентах информационных агентств. И у нас новая тема для обсуждения. Минобороны впервые будет оповещать о призыве в электронном виде. Это планы, которые в эту весеннюю кампанию собираются вооруженные силы использовать. Представитель Генштаба вооруженных сил Владимир Цимлянский о них объявил. Он говорит, если технической возможности отправить оповещение призывнику не будет, ему будут вручать повестку. Цимлянский отметил, что ведомство учло положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане самостоятельно через портал госуслуг приходили добровольцами. Весенний призыв, как вы понимаете, начинается завтра. Продлится он до 15 июля. Вооруженные силы планируется призвать 147 тысяч человек. Ну вот в данном случае по тексту, который я цитирую, тут написано «набрать 147 тысяч человек». Главный вопрос тут, собственно, простой. Откуда, вот 530, откуда у них моя почта есть? Они даже про детей моих не знают. Через госуслуги, видимо, 530-й. Григорий спрашивает, что через госуслуги? Что ли? Наверное, как-то так. Есть и государственная почта в государственных услугах. Юрий Кнутов, военный эксперт. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это правда, что можно получить повестку в электронном виде теперь?
Ну да, в общем-то проведена достаточно большая работа с военкоматами. Порядка 700 тысяч призывников поставили на учет в целом на Это достаточно серьезная цифра. И вот в этот призыв, это примерно 147 тысяч человек, юношей. Причем сроки призыва, возраст призывной сохраняется вот в этот весенний призыв. Это с 18 до 27 лет. И повестки можно будет получать в том числе и в электронном виде. Если повестка не доходит, значит, ну, будут присылать, как это было раньше, вручаться повестки через работу, либо другими вариантами. Но учитывая, что значительная часть военнослужащих вот добровольно, когда была объявлена мобилизация в связи с проведением специальной военной операции, огромнейшее количество добровольцев направилось в военкоматы с просьбой направить их в зону ведения боевых действий. И исходя из этого опыта, вот Министерство обороны приняло решение, что в том числе использовать и госуслуги, и обычную электронную почту, таким образом информировать молодежь о призыве непосредственно в военную службу.
Но, подождите, сегодня уже были публикации, которые я видел, в которых утверждают, что в соответствующих законах указано, что призывник должен обязательно лично расписаться, ведь электронной подписи мало у кого есть.
Ну, вопрос не в этом. Он приходит в военкомат и вручает бумажную повестку, он расписывается. Но он уже знает о том, что он призван, и, собственно говоря, его задача дожидаться заседания военной комиссии для того, чтобы определилось, где он будет дальше проходить службу, в каком виде вооруженных сил, либо конкретно в каком месте.
Причем уже... Но тогда получается то, что он получает через электронную почту, это все-таки не совсем повестка. Даже в заявлении Цимлянского сказано, это оповещение о призыве. Есть какая-то конечно. Разница?
Нет, есть разница, конечно. Повестка, вы правильно сказали, она, во-первых, у нас еще пока действует бумажный носитель. Кроме того, как вы правильно тоже сказали, должна быть роспись непосредственно молодого человека о том, что он уведомлен о призыве. А оповещение – это вот как раз та информация о том, что он должен явиться в военкомат тогда-то, тогда-то в связи с призывом на срочную военную службу, как военнообязанный. Это оповещение, оно будет действовать, как я уже говорил, и через госуслуги, и через электронную почту. И особенность призыва заключается в том, что непосредственно молодежь будет служить на территориях, в которые не входят Донецкая, Луганская Народная Республика и Запорожье, Запорожская и Херсонская области. То есть срочники на этих территориях проходить службу не будут. Это очень важный момент.
Еще один момент. Я просил бы вас прокомментировать. Уже объявлено, что вооруженные силы планируют набрать 147 тысяч человек. Это больше или меньше, чем обычно?
Это больше. Почему? По-моему, в прошлом году где-то чуть больше 120 тысяч было. Это связано с тем, что принято решение об увеличении численности армии до 1,5 миллиона человек. В принципе, мы к этому, во всяком случае, стремимся. И в связи с этим будет потихонечку увеличиваться количество призывников для того, чтобы довести как раз вот нашу армию до примерно такого количества, в которое наиболее оптимально соответствует потребностям обеспечения безопасности страны. И потихонечку будет меняться и призывной возраст. То есть, если сейчас это 18 лет, дальше пойдет там 18,5, 19, точнее, там 20 и 21 год. То есть, вот таким образом мы постепенно за несколько лет перейдем к призыву молодежи, которая исполнился возраст 21 год. Но 18-летний призыв, я полагаю, все-таки сохранится в связи с тем, что в военное училище ребята поступают, как раз закончившие 11 классов, и... Соответственно, они идут в ВУЗ, ну, в данном случае в военное, высшее учебное заведение. И, естественно, им возраст должен быть 18 лет. Это уже такой возраст, который позволяет им поступать. Поэтому здесь будет неопределенная градация 18, 19, 20, 21 для тех, кто поступает в высшее учебное заведение.
Еще отдельный вопрос, Юрий Альбертович. Раз вы говорите сейчас много, а потом пойдет переход на новый призывной возраст, означает ли это, что потом довольно длительный период призывников станет резко меньше, чем нынешние 147 тысяч?
Ну, вы знаете, вполне такой вариант возможен, сокращение, некоторое сокращение призывников, но давайте не забывать о том, что ставка сделана на то, чтобы росло количество контрактников. И именно изменение призывного возраста на 21 год, оно как раз и предусматривает, что даже молодой человек сразу может подписать контракт, не служить срочно, а сразу подписать контракт. Поэтому за счет контрактников у нас будут покрываться потребности вот в том количестве срочников, в нехватке того количества срочников, который может возникнуть по различным демографическим причинам. Так что ставка делается на смешанную армию, и количество контрактников в этой армии будет возрастать.
Спасибо, Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО в Балашихе, и военный эксперт был с нами на прямой связи. Завтра начинается очередной призыв, весенний призыв, и оповещать о нем будут в электронном виде. Очевидно, повестки подписывать нужно будет позднее, уже придя в военкомат. Что касается электронного вида, полчаса назад появились сообщения, что опция удаления учетной записи с портала госуслуги исчезла. В службе поддержки сервиса заявляют, что теперь удалить аккаунт можно только путем личного обращения в центр обслуживания. Панк 13, это 530-й москвич, зашел на госуслуги оплатить штраф и уехал в армию. если серьезно, то так и надо. Пусть развиваются, а то живут, как в позапрошлом веке, с картонными папками, фломастером, подписанными. Главное, чтобы оповещение работало не как у МЧС. Ну, и об этом же примерно Виталий 618 пишет: подождите, а как это будет работать? Наши военкоматы, где, как нам говорили, 2-3 компьютера на все учреждение, работают бабушки, начнут высылать теперь электронные повестки, или все-таки это будет как-то автоматизировано? Или, как Роман 598 пишет, быстрее всех окажется голубиная почта. Григорий, кстати, настаивает, что призыв в этом году на 2 недели короче. 859-73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем в прямом эфире работать. Значит, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить 73-73-94-8. А кто пользуется этой государственной почтой? Почта, которая доступна в госуслугах на самом деле. Как часто вы проверяете, что у вас там в госуслугах, какие письма пришли? Ведь вполне возможно, оказывается, что за этими письмами нужно следить, и, к примеру, если вы не следите за этими письмами, то это не снимает с вас ответственности. 73-73-94-8. После окончания срочной службы не могут сразу мобилизовать и отправить в зону СВО. Задается вопросом 496-й, но это не совсем вопрос призывной кампании. Призывная армия, уверен Роман 598, это вообще анахронизм, потому что профессиональность ее, это утверждение Романа, стремится к нулю. Для экономики страны это только в минус. Григорий 859 говорит, что он заходит. А вот вопрос, вы на госуслуги заходите или смотрите, что у вас там в государственной почте? Слушаем вас, здравствуйте. 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. По роду работы пользовался госпочтой, то есть когда туда приходят судебные уведомления различные, именно с почты. Вот, то есть удобно открыл, сразу почитал, и у тебя в PDF сразу то письмо, которое, собственно говоря, тебе пришло. То есть не надо на почту ходить. Вот, но после сегодняшней новости зашел, нажал галочку «Получать письма только на бумажном носителе». Вот, потому что
новость Потому что что?
Потому что новость такая, потому что письмо, которое повестка может прийти вот по такой электронной почте, будет приравнено как вручению повестки официальным способом, как будто тебе вручили ее лично.
Ну, тут написано, еще раз напомню, что это не повестка, а оповещение о призыве в электронном виде. Чувствуете разницу?
Мой товарищ, ему 43 года, тоже пошел не по повестке, а по справке о том, что ему необходимо явиться в военкомат для того, чтобы уточнить какие-то данные. Сейчас он находится в Сватово, и потому что он когда пришел, его через 2 дня вручили ему прямо там повестку, и через 2 дня он уже с октября прошлого года.
И вы думаете, что если поставить галочку, это что-то поменяет?
Это не что-то поменяет, это значит, вам официально вручили этот документ. И нет, а если поставить галочку только в бумаге, считайте, вы эти письма не перестанете получать.
Но в любом случае, вы говорите, галочку убрать можно. Повестки станут приходить вместе со штрафами за нарушение ПДД, пишет 123-й. 530-й говорит, вы не сможете убрать галочку, во-первых. Во-вторых, потому что как можно отправить в бан военкомат? Это про призывников-срочников в данном случае, а не про вашего коллегу, который, по вашим словам, сильно старше. Какие проблемы с электронным письмом? Бегать, что ли, сложнее, пишет Андрей 842. А Виталий говорит, смотрю почту госуслуг, мне там пишут про больничные, как они двигаются, сколько начислено, сколько денег государство отбирает у меня в виде налогов. В общем, чтиво полезное. А это все на почте госуслуг вы видите. Интересно. 73-73-94-8. На госуслуги в правительственные письма мне присылают на обычный почтовый ящик, пишет 859-й. Странно. Вообще там есть специальная госпочта. Может быть, вы в свою очередь поставили какую-то галочку? У меня целая история с военкоматом. Они раза три, рассказывает Виталий 618-й, теряли мои карты призывника и всегда как-то кринжово оправдывались. 73-73-90... Ну, оправдывались? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. За все время использования почты вот штрафы, да, очень актуально. И тут в январе мне прислали повестку, что нужно заменить 45 лет паспорт. Я благополучно его заменил, но шлют до сих пор. Я так понимаю, это будет у вас в течение 90 дней не записано. Каждую неделю дублируют.
Так это все-таки государственная почта или вот эти сообщения, которые через госуслуги приходят?
Нет, именно госпочта вот эта вот.
Это и есть госпочта. Дорогой друг, смените паспорт, вам скоро 45. Понял. Это вот как работает. Если в 43 забирают, значит, то должность офицерская, утверждает 713-й. 824-й думает, что если его нет на госуслугах, то и проблем у него не будет. Нет на госуслугах и нет проблем. Не знаю. Вот вы когда не узнаете о каком-нибудь штрафе, вам не вручат соответствующую квитанцию, вы не оплатите. У вас могут быть проблемы просто потому, что вас нет на госуслугах. 324-й требует инструкцию, где найти галочку, которую нужно снять. Для этого надо хотя бы зайти в госуслуги, и все это там написано. Нет на услугах, значит, ножками придется доходить, пишет 530-й. Ну и Григорий продолжает. А еще говорят, что военкомат несовременный, и Кринжова оправдывается. Нет, Минобороны впервые будет оповещать о призыве в электронном виде. Об этом объявлено сегодня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 марта, сейчас 16:36 в Москве. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Если там, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться. Мы все ближе и ближе к 100-тысячному подписчику. Ну и кроме того, смотреть и слушать нас можно в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас город стоит в семибалльных пробках. Эту оценку дает и Яндекс, и ЦОДД. 2 миллиона 580 тысяч автомобилей. Два крупных ДТП. Это данные ЦОДД. Перспективы выглядят по Яндексу следующим образом. Прямо сейчас семибалльные пробки. Потом еще 2 часа семибалльных пробок. И ближе к 7 вечера 6-бальные. А к 8 и вовсе 4-бальные пробки. Все традиционно по пятничному. Люди из города разъезжаются.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Долги граждан России по ипотеке установили новый рекорд. Теперь это больше 14 триллионов рублей. А где грань, за которой такие ипотечные долги – проблема для всей экономики? Первая тема. Вторая тема. Более 60% граждан России в опросе называют себя незаменимыми сотрудниками. То есть фраза «незаменимых у нас нет» не для нас. Получается, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Продолжаются проблемы на трассе М4 Дон, но потихоньку их пытаются решать. МЧС заявляет, спасатели доставили стоящим на трассе М4 2000 литров дизеля и 1500 литров бензина. Там плохая погода, если вы не знаете. Дальше. Осужденному за убийство легкоатлету Писториусу в ЮАР отказали в условно-досрочном освобождении. Оскар Писториус – это бегун ампутант, который был осужден в свое время за убийство своей девушки. И вот дело было в 2013 году. Сейчас Писториусу уже 36 лет. Его было приговорили к 6 годам, потом пересмотрели и дали 13 лет и 5 месяцев тюремного заключения за умышленное убийство. Он попросил об условно-досрочном освобождении, но на данный момент ему отказали.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Долги граждан России по ипотеке установили новый рекорд. Впервые в истории общая сумма займов превысила 14 триллионов рублей. Отмечается, что только за последние 4 месяца было выдано ипотечных кредитов на 500 миллионов. Просроченная задолженность тоже растет, причем в одинаковом процентном соотношении. За месяц и портфель, и просрочка увеличились на 1.5%. Центробанк ранее говорил, что наблюдает на рынке жилищного кредитования некое образование пузыря, начал борьбу с предложениями, которые, по мнению регулятора, приводят к росту цен на недвижимость, но на фоне этой борьбы, как мы видим, общая сумма займов превысила уже 14 триллионов рублей. А кто-то понимает, вот 15 триллионов или там 20 триллионов – это грань, за которой такие долги становятся проблемой для экономики. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском институте и Университете высшей школы экономики. Виктор Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос. А есть какая-то понятная грань? Допустим, вот сейчас 14 триллионов ипотечных кредитов, а вот когда 16 – проблема для всех, или там когда 20? Есть такая цифра?
Ну, на самом деле, конечно, такого порогового уровня достаточно тяжело определить, каким он должен быть. Здесь скорее даже важен не сам объем задолженности населения, хотя, в принципе, есть сопоставление этого показателя относительно ВВП, но оно во всех странах, скажем так, свое. Здесь важен объем долговой нагрузки, то есть сколько люди из своих доходов вынуждены отправлять на обслуживание кредитов.
Если смотреть по этому варианту, есть проблемы?
Проблемы начинают намечаться на самом деле, потому что уровень закредитованности населения достаточно высокий. Это отмечают практически все банковские специалисты, и те, скажем так, кто ученые, и те, кто работает в поле непосредственно с людьми в банках. То есть сейчас, ну, скажем так, есть некий нормальный уровень, когда вы платите не более там то, что называется 40% своих доходов. Вот у нас есть люди, которые вынуждены платить и 60% доходов, и 70% доходов. Это очень, скажем так, серьезно влияет и на благосостояние семьи, и, скажем так, на прочие как бы характеристики жизни, потому что приходится экономить на всем, чтобы деньги отправлять на обслуживание долгов.
Но это касается конкретных граждан. А вот если, например, мы говорим о банках, им все равно, им хоть 14, хоть 54 триллиона. Это их деньги, они так работают.
Ну, здесь на самом деле у нас эти долги, они скоплены в крупнейших банках страны, в государственных банках прежде всего. Это Сбербанк, это ВТБ, это Дом РФ. Они себе это, скажем так, такую нагрузку, такой объем ипотечных кредитов, конечно, могут себе позволить.
Угу. Так, теперь еще одна история. Существует ли, как, вот, например, Николай 445 пишет, 14 триллионов – это на минуточку половина бюджета страны. И, в общем, с этим довольно сложно спорить, потому что это факт. А вот проблема это или нет, не знаю. То есть, когда, вот, например, таких долгов будет 100% бюджета страны, все равно не про... То есть, для... уже мы говорим не про люди, не про людей, не про банки, а про страну и про экономику.
Ну, здесь, на самом деле, вопрос, если люди платят, то на бюджет это не ложится никоим образом. То есть бюджет подключается только в тот момент, когда банки нужно спасать, когда люди там в силу потери работы или там то, что называется, проблем с экономикой, перестают платить. Вот тогда на самом деле это становится проблемой бюджета и проблемой государства. Да, это до этого момента это исключительно то, что называется, проблема взаимоотношения банка и его заемщика.
Тогда, когда Центробанк теперь говорит о том, что наблюдает на рынке жилищного кредитования образование пузыря, как это расценивать?
Ну, здесь образование пузыря с другой точки зрения опасно, потому что, строительные компании стараются реализовать то, что называется непроданные квадратные метры, а их то, что называется уровень непроданности, он постоянно растет. У нас, я уже где-то смотрел, то ли уже свыше 40 миллионов квадратных метров строительные компании реализовать не могут.
Да, это на днях было в новостях.
Да. Здесь на самом деле вопрос даже не в банках, потому что банков по-хорошему все равно, кто ему платит, заемщик или строительная компания. Здесь на самом деле есть общий момент, связанный с тем, что людям пытаются там продать жилье, предлагают, в общем-то, скажем так, льготные условия, люди соглашаются, и, в общем-то, это действительно как бы бьет по карману населения. Мы, конечно, можем столкнуться с той ситуацией, которая столкнулась там те же самые Соединенные Штаты и Великобритания в 2007 году, когда цены на жилье резко упали, экономика там оказалась в кризисной ситуации, люди перестали платить, и все расходы по поддержанию банковской системы в конечном итоге легли на государство. Конечно, эту ситуацию Центральный банк и правительство должны контролировать и мониторить постоянно.
То есть получается, что в нынешних условиях Центробанк и правительство скорее заинтересованы в том, чтобы цена на недвижимость падала?
Они заинтересованы в том, чтобы цена на недвижимость падала, чтобы, естественно, банковская система находилась в здоровом состоянии, и люди не направляли то, что называется, все свои доходы на обслуживание долгов. Конечно, государство такая задача, перед государством такая задача стоит. Но вот сказать конкретно 14, 15 или 16 триллионов – это уже некий такой порог, довольно сложно. Нужно то, что называется, смотреть всю ситуацию в экономике в целом.
И сейчас экономика еще во всяком случае кажется вполне себе нормальной.
В принципе, да. Ну, как показывает на самом деле вся экономическая история России, санкции на нас влияют мало, а вот что касается цены на нефть, про такое явно не скажешь.
Спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском институте Высшей школы экономики. Он был с нами на прямой связи. 251-й. Алчность недалеких... Вот мне нравится, когда так пишут. Алчность недалеких ипотечников привела к бешеному росту стоимости жилья. Теперь они наказаны, и справедливость торжествует. Крах строительной экономики был предрешен, указывает 251-й. Хотя, как мы понимаем, никакого краха пока еще нет. Но он предрешен с точки зрения 251-го. А теперь дальше. Вот, кстати, важная деталь, 530-й обращает внимание, задолженности, ну вот тут мы говорим, сумма займов, сумма долгов составила 14 триллионов рублей. Это действительно сумма займов. Займ тоже долг. Задолженность — это кредит сам по себе. А невыплаты — это другая история. И если по невыплатам проблем больших нет, значит, растет рынок кредитов, культура кредитования. В общем, хрупко, но работает, как в США, пишет 530-й. Игорь, 580-й. Проблема не в уровне закредитованности, а в уровне доходов населения. И тут должен быть баланс. Да, баланс ровно в 40% должен быть. Примерно так. Еще раз напомню. 40% — эту цифру назвал только что Виктор Шпрингель. Если вы платите 40% своих доходов на погашение кредитов, это еще куда ни шло. А вот если больше, если 50, 60, 70, даже если вы говорите, да нормально, да вытяну я, это уже ненормально. Не только для вас, но и для окружающих. А значит, скорее всего, и для всей экономики. Алексей, 668-й, есть, кстати, те, кто в нулевые ипотеку в баксах брал и должны до сих пор. Боюсь, что таких, ну, либо уже вообще нет, потому что они достаточно успешно переделывали ипотеку эту где-то лет 15 назад. Но еще раз, 15 лет уже прошло. Для большинства людей, скорее всего, ипотека выплачена. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Все проблема начинается от того, что банки вот говорят 16%, а в итоге получается не 16%, а 24%.
Подождите, банки ничего не говорят. Я тоже там бывал, знаю. Они и первую, и вторую цифру говорят. Просто вторая, она поменьше, и голос не такой громкий.
Не знаю, я вот сколько посчитал, у них всегда вот так выходит.
Это понятно, что у них так выходит, но они этого особо уже теперь давно и не скрывают. Долги граждан по ипотеке установили новый рекорд. Впервые в истории общая сумма займов превысила 14 триллионов рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И срочное сообщение. Пробка на трассе М4 Дон в Ростовской области. Вот туда, куда доставляют дизель, бензин. В общем, сокращается. По данным МЧС, теперь уже всего 17 километров. И еще об одной громкой новости сегодняшнего дня. Наверняка либо слышали, либо читали. Так вот, директор московской школы 1392 в интервью РИА Новостям говорит, жалоб от родителей мальчика, над которым якобы было совершено сексуальное насилие, в уже попавшей под проверку в школе, не было, как и от самого ребенка. Жалоб тоже не было, говорит Денис Бахарев. Напомню, директор этой школы. Следим за развитием событий. Следующая тема для обсуждения – это неожиданные, как кажется, результаты опроса. Более 60% граждан в опросе говорят «я незаменимый сотрудник». Они считают, что их увольнение вызовет большие проблемы на работе от приостановки деятельности сразу нескольких отделов до полного закрытия компании. 10% полагают, что их просто так не отпустят. 23% говорят, что им замену в принципе найти невозможно. Почти 28% думают, что без них в организации будет сложно, но только в первое время. 39% участников считают, что незаменимых людей нет. Карьерный сервис MyResume провел исследование, написала об этом газета.ру. Итак, только 39% считают, что фраза «незаменимых людей нет» — это фраза, которая имеет право на существование. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работа.ру. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам кажется, это не слишком неожиданно? 60% пытаются спорить с фразой «незаменимых нет».
С
справедливо. Ситуация на рынке труда такова, что работодателя при потере сотрудника сейчас очень сложно заменить и найти нового. И также это исследование показывает, что ситуация с точки зрения такого здоровья людей, которые работают, она хорошая, то есть люди чувствуют себя уверенно, устойчиво, и это позитивно должно складываться на их работе. Ну а если оценивать то, что есть поговорка, да, то, что 20% людей выполняют 80% работы, но ну, при этом 80% людей думают, что они попадают в те 20%, которые выполняют. Вот, наверное, это исследование частично показывает и эту ситуацию, то, что мы многие думаем, то, что мы незаменимы, но реально, несмотря на то, что бизнесом при потере сотрудников тяжело, и тяжело заменить, и найти новых быстро, но большинство бизнесов все-таки устойчивые, и если испытывают какие-то сложности при уходе сотрудника, даже ключевого, бизнесы не закрываются, продолжают работать. Безусловно, у них есть какой-то простой на где-то на неделю, где-то на месяц, где-то на 3 месяца, но все равно находится в большинстве случаев сотрудник, который начинает выполнять функцию, либо она каким-то образом в предприятии выполняет.
Смотрите, вы сказали, что это показывает, что все здорово или здорово у людей, которые работники, если они так себя оценивают. Но, с другой стороны, если мы говорим о неких попытках обсуждать так или иначе нынешнюю ситуацию с точки зрения экономического кризиса, тогда это же проблема на самом деле. Когда люди не понимают, что с ними могут быть проблемы, а у работодателя проблемы с тем, что людьми вот так запросто рулить он не сможет.
Да, сейчас, ну, с одной стороны, может быть, действительно, можно сказать, у работодателей проблемы, это так, потому что мотивировать, удерживать, вовлекать людей становится сложнее и дороже, найти новых все сложнее, в том числе в силу демографической ямы. Люди все-таки, для людей эта ситуация более стабильная и лучшая, когда они могут чувствовать себя увереннее, спокойней и действительно иметь гарантии и хорошее ощущение от той работы, которую они выполняют, и в том числе быть уверенным, что они новую работу найдут, то есть самооценка у них хорошая, и это прекрасно.
Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», был с нами на прямой связи. Не считаю себя незаменимым, но руководство очень расстроится, если меня переманят конконкуренты, пишет 556-й. Тут как-то где-то между строк все-таки написано, а я незаменим. Наивный у нас народ. Где бы я ни работал, всех всегда мотивировали фразой «незаменимых нет». Хотя из-за СВО дефицит кадров в любом случае где-то да ощущается, утверждает 725-й. 530-й говорит, я незаменимый. Я один и шнец, и спец, и на дуде и грец. Кого вы на этот геморрой найдете? Плюс специфика и вообще техник-ортопед. Ну, действительно, такие на дороге не валяются. А как в отпуск-то кто работать будет? Незаменимые, да. 272-й. 144-й по-другому обращает внимание на то, что это слово можно обыграть. Бред, говорит. Есть не незаменимые, есть незаменяемые. 7-3, 7-3, 94-8. А Рафаэль 68-й напоминает другую поговорку, что коней на переправе не меняют. Если мы говорим, вот сейчас сложная ситуация, тогда да. Тогда вроде как и незаменимых нет. Но, с другой стороны, коней на переправе не меняют. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Вот у меня в бизнесе получается так. Мы отстраивались из того, исходя, что кроме меня, грубо говоря, все заменимы. Я стараюсь... Ну, я людей вообще на работу не беру. Я беру только на исполнение определенных... сейчас необходимых работ, то есть у меня фрилансеры там или кто-то на краткий наем, ну, с этим проблема то, что я не могу сходить в отпуск нормально.
А, вот так, я сам незаменимый, а все остальные нормально.
Ну, получается, да, я, то есть, не привязываюсь к людям, я их беру вот на определенный фронт работ. И все, до свидания. И, ну, в следующий раз возьму, если надо будет опять.
Понял, спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга, 859-й, у нас компания большая, там все заменяемые. 123-й, работодатели, дорожите сотрудниками, которые есть, другие или хуже, или их вообще не найдете. У меня директор такой, как Костя, пишет 530-й, в результате я один остался. Не должно быть все завязано на одного человека, пишет Дмитрий 642-й. тут же не про одного человека, хотя вот видите, 530-й описывает ситуацию, когда у руководителя позиции незаменимых нет, в результате остается один, который действительно незаменимый. Алексей 668-й, безработица как явление в России не существует, об отсутствии рабочих мест судачат те, кто работать совершенно не собираются. А 548-й, Алексей говорит, незаменимых нет, есть просто вовремя незамененные. Вера 132-я. Мою работу никто в фирме делать просто не хочет. Даже когда я в отпуске, прихожу, а на столе завал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, вы знаете, вот в медицине, могу сказать, очень даже распространено в настоящее время, что незаменимых огромное количество. И с каждым годом все хуже и хуже, потому что тот доктор, который работает непосредственно с пациентами в стационаре, это огромная редкость. Факторы зарплаты и загруженности, и ответственности сейчас перевешивает, и поэтому найти квалифицированного специалиста, это вот поколение, собственно, вот 70-х годов рождения, это фактически вот последние остались. Потому что те наши профессора и доценты, которые были для нас авторитетами, они уже, к сожалению, ушли.
То есть незаменимых теперь все больше, получается?
Да, к сожалению, да. Да. И, во-первых, не хотят, молодежь не хочет работать с такой нагрузкой, с такой ответственностью именно в стационаре, даже в клиниках нет. Им это неинтересно, все хотят быть главными врачами, как минимум, и получать огромные деньги, ничего не делая. Но, к сожалению,
Но в этой же логике получается тогда, вот 765-й пишет, люди наглеют и от таких избавляются. Но тогда получается, что вот как раз чем чаще человек говорит о том, что он незаменимый, тем больше вероятность, что от него надо будет избавляться.
Ну, вы знаете, в медицине это не работает.
Да ну.
Потому что если человек грамотный диагност, он подходит профессионально к пациенту, правильно общается, это огромная редкость.
Боюсь, что это в любой отрасли так работает.
Ну, в медицине это, скажем так, необходимость, и это зависит от жизни человеческой.
Понял.
В отличие от других.
Понял. Вы знаете, в других отраслях тоже там что-нибудь наделают, а в результате потом человеческие жизни страдать будут. Ты не наглей особо, наглей в рамках, тогда все будет нормально, 530-й. Незаменимый человек начинает наглеть, это уже минус для незаменимого человека, пишет 401-й. Дмитрий 642-й, неинтересно, я думаю, по той причине, что зарплаты нищенские, по себе знаю, работал бы лучше, если бы платили больше. Но, с другой стороны, Дмитрий, уже неоднократно специалисты говорили, что человек так устроен, что вот он так говорит, когда ему начинают платить больше, работать лучше он не начинает. Это наши социальные скрепы. Поменьше работать, побольше получать. Это скрепы строителя коммунизма, уверен Роман 598-й. Контора, которая избавляется от незаменимых, быстро прекращает существование, уверен 251-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Эльдар, автоюрист. Вот по своей работе меняю часто сотрудников. Не знаю, мой личный вывод, что люди сейчас просто как будто отучились работать, что ли, разучились.
Ну, может быть, потому что они решили, что они незаменимы.
Ну, вот такой фактор тоже есть. Поработают чуть-чуть и думают, что они уже все могут. И не знаю.
А как проблему эту решать, понимаете? Вот ведь какая проблема.
Проблему?
Да.
Мне кажется, она уже не решаема.
Тут параллельно Рафаэль нам написал, роботы и искусственный интеллект решат эту проблему. А в этом смысле, да, она уже нерешаема. Есть работники, которых не хотелось бы менять, а незаменимых нет, пишет 465-й. Так проблема ровно в том, что при этом 60% тех, которые незаменимые, или наоборот, тех, которые заменимые получаются, а они полагают, что их заменить нельзя. Менеджер отдела продаж. Бонусами кормят второй год, пишет Вячеслав 314. Так вы незаменимы или нет? Люблю и умею работать меньше, но эффективнее, и получаете при этом больше, чем успешно. И справляюсь, короче. В общем, это Саша 785, и опять никаких запятых, поэтому я не понимаю. А, эффективнее работать умею, получать больше умею, успешно исправляюсь. Чтобы понять, заменим ты или нет, говорит Игорь 580-й, надо просто пойти в отдел кадров с заявлением об увольнении, и тогда все станет ясно. Ну, то есть получается, что более чем 60% россиян, которые принимали участие в этом вопросе, никогда не ходили с таким заявлением в отдел кадров. Ну и вот 530-й, который, что он у нас и швец, и жнец, и на дуде и грец, потому что ортопед говорит, уволят, значит, заменим. Прямо сейчас новости.